мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор вместе с вами в это время. Латвийское радио 4, ваши любимые радиоволны. И Ольга Князева. Так, сегодня мы говорим о том, как политика и даже скорее геополитика влияет на искусство. То, что влияет, это понятно, что влияет. И в разные эпохи эстетически и творчески мыслящие люди выражали свои политические предпочтения через искусство. Что предполагает, с одной стороны, наличие чистого искусства, то есть творчества, исключающего идеологию, а с другой стороны, произведение с политическим контекстом и подтекстом. Как на это все нам реагировать? Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими сегодняшними гостями. Я представлю: Андрейс Экис, режиссер, предприниматель, кинопродюсер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я не знаю, может быть, еще добавить. У меня, конечно, есть ваш послужной список, что вы снимали. Ну, я тут коротко скажу. Это фильм «Стражи Риги», где вы были продюсером 2007 года, об обороне Риги в 2019 году. «Команда мечты» о победе сборной Латвии по баскетболу. В 1935 году «Кольцо Намыса», я думаю, что все его смотрели, 18 года, о борьбе предков латышей с крестоносцами в 13 веке. Ну, еще упомяну также, что вы были в качестве режиссера, снялись в народных комедиях, одна из них «Свингеры». Я смотрела, кстати, «Свингеров». И вот я еще хочу упомянуть сериал «Мятеж», который недавно, буквально в апреле, насколько я помню, транслировался на ТТВ+. Да, и в кинотеатрах Латвии тоже был. Вот я витиевато начала, да, заметили вот это вступление такое, там, творчество, чистое творчество. Ну, давайте предметно. Вот ваше конкретное самовыражение как режиссера тоже, оно есть сегодня? В чем оно заключается?
Понимаете, я слушал, как вы представили наш разговор, мне очень понравился, так и есть. Человек может вообще, может сделать ни о чем в фильме, но он всегда, все-таки режиссеру важно, что сказать. Что ты хочешь с этим сказать? Потому что просто рассказать рассказ – это мало. Ты все-таки должен какие-то ценности вложить в этот фильм, потому что ты человек, который все-таки думает о чем-то, и просто делать фильмы мне уже не нравится. Просто, так, развлекать. Там должны быть ценности. Потому что если мы говорим об вообще даже о продуктах, о чем-то угодно, есть такое английское выражение «values makes followers». Это такое, что только ценности имеют последователи, которые за тобой идут. И ты разделяешь эти ценности? Нет. Моя последняя работа – это «Мятеж». «Мятеж» – это еще он до конца в ТЭТе не дошло.
Это «Думпис», да, я скажу «Думпис». Для тех, кто будет искать этот фильм. Это называется по-латышски «Думпис».
И я именно в контексте войны, которая происходит у нас сосед с Украиной, и мне было важно показать эту ситуацию, потому что многие люди, думаю, слушатели тоже не знают, что в 1975 году в Латвии октябрьские праздники были, там социалистической революции было 58 лет, и один политрук, если кто не знает, что такое политрук, это человек...
Молодое поколение не знает, да, давайте объясним.
Я говорю, человек от коммунистической партии прикомандирован к какой-то воинской части, который был заместитель этого командира, который отвечает за умы людей, которые служат, солдат, так скажем, и офицеров. И, в общем, этот замполит жил на... В то время в Советском Союзе фильмы были очень идеологически... такие, которые мог любой человек смотреть. Иногда даже идеология не проглядывалась так ужасно, но были такие в народе любимые фильмы, как «Белое солнце пустыни», или даже фильмы про милицию, или фильмы про коммунист, или так далее, которые были что добро всегда побеждает. Не сейчасные, что в России, да, что там такой криминальный, такой немножко больше и так далее, но там было «добро всегда побеждает». И он насмотрелся этих фильмов, где люди добрые, что... И он немножко в голове не понял, что немножко это идет так, что ты играешь, что ты читаешь и повествуешь через радио, через телевидение одно, а думаешь что-то другое. И он понял, что это брежневское время, застой и так далее. И он поднял на бунт корабль весь. И его мечта была пойти в Ленинград, стать рядом с «Авророй» и делать еще одну революцию, потому что все тут было неправильно. И фильм я тоже просто сейчас, конечно, в России это нельзя посмотреть, потому что идеологически и даже об этом все время его делали предателем. А человек просто по своей сути был Дон Кихотом. Mm-hmm. Дон Кихот, который верит в идею, но верит так в идею, что он не может по-другому. И вот этот мятеж о том, как он приезжает в Латвию, как он понемножку понимает, что несправедливость, и как он... конечно, как это кончится, надо смотреть сериал, но фактически... Всякое такое. Вот, например, сейчас, если кто-то знает, кто такой Пригожин, это, конечно, совсем другая ситуация, в наше время. Это другие ценности.
Вы про того, кого погиб, который, да, Пригожин? Потому что есть еще, есть как композитор или как?
Нет, про этого нет. Про вагнеровца, да. И он тоже делал этот мятеж, да. И есть разные. И был тоже такой человек, граф Штауфенберг в Германии, да, который в 1943 или 1944, немножко спутаюсь, он хотел убить Гитлера, да, потому что он понял, что Германия не идет туда, куда надо. И у него честь и совесть не разрешала такому диктатору отдавать, как сказать, власть. Он думал по-другому. И я думаю, сейчас моя мысль была такая, что Россия всегда будет наш сосед, мы никуда не денемся, мы должны жить в хороших отношениях, и мы ждем, мы бы хотели, чтобы там была
демократия, да?
По-настоящему демократическая, нормальная страна. И мы же понимаем, что Россия может быть разная. Это зависит от руководителей и так далее. И мне было важно сделать этот фильм и показать другие ценности в этом фильме. Спрашивать мне, там есть идеология или нет.
Да, почему именно этот сюжет выбран? То есть можно было, и много других было случаев, когда что-то скрывалось, и когда где-то кто-то пытался там, не соглашаться с режимом, да. Был за это наказан. Почему именно этот? Как вам попался вот эта история вся? Почему вы ее взяли за основу?
Расскажу очень интересная штука, да, именно с этим, да, потому что, представляете, латвийское государство выделило деньги на такую историю, где фактически это не латвийская армия, а российская армия вообще-то, это вообще, советская армия, да, советская, извиняюсь, да. А советская армия, и вообще это очень дорого и так далее, но мне показалось, именно мне вот показалось в наши дни, да, что, Россия, это уже не слоган. Россию победить никому не удастся, я это уверен, она и слишком большая, и никому это не нужно, но Россия может стать другой только изнутри. Mm-hmm. Изнутри переобразоваться. Мы же знаем, там или 17-й год, или 91-й год, и она может стать по-другой. И я думал, что именно она не может стать другой, к сожалению, с демократическими переменами. Россия может стать другой.
Только революция, да?
Как? Только революция. И я хотел показать, хоть как-то человек. Конечно, я думаю, что русский человек посмотрит это и с другими глазами. Может, мне не понравится так, но я очень честно старался делать так, чтобы, не было этих каких-то штампов и так далее. Но
мата, говорят, слишком много. Я слышала критики, что это один русский мат. Зачем?
Я переведу. Потому что Андрей, было то счастье или несчастье, я был в советской армии, да,
И выучили все слова.
Я все это выучил, и мне было по закону, я должен был сделать фильм на латышском языке, и как оставить все-таки присутствие. И я сам ругаюсь матом, да. Ну, я использую русский мат, мне это, ну, как-то, когда я стукну по голове, ну, и стукну с головой или что-то такое, это непроизвольно происходит. И я думаю, что это такой символ немножко такого брутализма. Но у меня было очень важно показать, и что я вижу сейчас в российской армии, когда я смотрю со стороны, этот феодализм, да, и мне было важно это показать, этот феодализм. Ну, когда человек говорит, ну, есть царь, он царь отдал своему феодалу, ну, на кое-такое направление, там, такое направление, такую индустрию. И здесь то же самое. Флот, он говорит, там, адмирал говорит, ну, добро пожаловать, мой флот. Капитан говорит, добро пожаловать, мой корабль, да, и это и есть такая, знаешь, и порука такая, это мой человек, это так, и там я все-таки хочу сказать, что в советское время в армии не было так, как сейчас, да, там все-таки было какое-то право, было какая-то, все-таки ты кому-то жаловаться был, ты мог бы написать в коммунистическую партию, да, но что я смотрю, да, ну, хотя бы, ну, конечно, без права, но то, что сейчас ты смотришь, ты видишь, что...
А вас не ругали за свингеров? Вы вроде бы сняли это не так давно, да, и, по-моему, еще это не была война с Украиной, но, по крайней мере, тех, которые работали с Россией, я видела, это попало и Прата Ветра, и Бусулис, которому вменяли в то, как вы могли брать кровавые деньги Путина. Вас такое не спрашивали?
Ну, я успел до войны это сделать, мне никто этого не спрашивал, даже наоборот, попал в первый Первый канал, в самый прайм-тайм новогодний, 1 января мне показывают в прайм-тайме. Я думаю, что это есть две страницы, одна перед войной, одна после войны.
Но все-таки, напомню, в 2014 году была оккупация Крыма.
Заметил. Нет, я, но сначала же все, и латыши то же самое, ну, типа обойдется. Ну, типа, ну, может, не будет так, но сейчас я 100% понимаю, что задница, там ничего не изменится.
Где не изменится?
В России.
В России не изменится, но мы уже определились с вами, что если что-то изменится, то через революцию, вот через таких вот Дон Кихотов, как Пригожин.
Только.
Ну, либо их будут также...
Нет, Пригожин не был Дон Кихотом, я про своего, да. Саблина. Угу. Я его в фильме называю Шпагин, чтобы не было конкретно. И о нем очень мало вообще это слышали. Были бы два фильма. Я не хочу, чтобы меня предателем государства называют. Предателем, да. И мне было важно показать, что он за человек. Все материалы настоящие, все. Mm-hmm. Все по-настоящему. Мы соврали только... Не соврали, это кино вранье или адаптация истории, что он жил в Риге. Он не жил в Риге. Это единственное. И мы хотели показать, чтобы он Латвию мы увидели его глазами.
Вот вы в одном интервью тоже сказали, описывая свой сериал, вот этот «Мятеж», что вы пытались стереть ностальгию по советским временам, потому что там прекрасно описан быт. Это, по-моему, был Брежнев, 75-й год, и бытовые вещи тоже были описаны. Но при этом вы признались, что выросли на советском кино. И вы сами же ностальгируете по этому кино, получается.
Да, потому что в этом советском кино была очень интересная штука, что человек, было мало денег, да, даже на советское кино, и человек художник, и была цензура, и он должен делать такие фильмы, в которых ты скрываешь двойные смыслы. И когда ты смотришь этот фильм, ты чувствуешь, что там есть глубина. Это не то, что ты штампуешь какую-то фигню. Много и с очень видными... я думаю, в советском... Есть такой сериал, я только что посмотрел русский сейчас, ГДР. Я думал, ну такую Я не видел. Там Матиас Руст летел, оказывается, с этими уже с био какими-то лабораториями. В самолете там био, там как что-то. В общем, пропаганда. Я сам не люблю. Я даже патриотизм не понимаю уже сейчас, что такое. Мне важно это ценности в фильме. И в советском кино были ценности. Вот это я хочу сказать. Да?
А патриотизм вы не понимаете? Потому что, ну вот все, что вы сняли до сих пор, вот или «Кольцо нам», и «Команда мечты» — это все о патриотизме?
Как будто да. Но мне... Я живу в таком времени, что я не могу сопереживать просто... национализм родился в 19 веке. Это для меня важно. Я сперва европеец, потом я латыш, да? Мне важно эти ценности, которые я понимаю, что... Ну, например... В советское время человеческая жизнь все-таки не ценилась, и там было очень важно, когда я первый раз поехал в Финляндию, мне один финн сказал сразу: «Ты из Советского Союза». Я говорю: «Как? Ну как?» Он говорит: «По твоей осанке».
Ничего себе, интересно.
Да, потому что ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак, да? И в наши дни уже в Латвии я уже вижу, молодежь, никто так не понимает, да? А в этом фильме «Мятеж» ты сразу поймешь, кто тут начальник, кто тут дурак. И мне эти ценности важны. И я думаю, что я больше могу с людьми говорить во всем мире, когда мы разделяем одни ценности, что не, государство для тебя и не... а не ты для государства. Вот это тоже очень-очень-очень
да.
важно.
Вы знаете, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Вам приходят вопросы, и я буду зачитывать их, потому что у нас скоро подсоединится второй человек, второй гость, и мы поговорим еще более глубже о вот той самой начальной нашей теме. Это вот политика и геополитика в искусстве, как к этому относиться. Да, еще раз напомню, 28-04-04-24. Пишите вопросы господину Экису, и lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Да, я задам вопросы. Вот спрашивают вас, как вы оцениваете книгу Андрея Майданова «Прямо по курсу смерть. Ослабление». Андрей жил в Латвии, работал в советской молодежи, книжку издал в начале 90-х, а потом уехал в Россию. Ну, вы можете не знать просто про эту книжку.
Я не знаю, но я знаю, что одну вещь, что все, которые книги виданы, они все-таки сделаны поэтому, что правильно его... Ну, понимаете, как это? В стране победившего социализма один человек еще одну революцию хочет делать. Это уже неправильно. Это уже неправильно, что политрук хочет делать революцию. И плюс тому, как это советский офицер хочет делать революцию, да? И так в 91-м году, даже уже либеральной ситуации, вдова Саблина хотела пересмотреть это дело про... Ну, предатель или не предатель, там это было важно. И все равно его хотели поменять, что он псих, а не предатель.
Ну, да, да.
Понимаете? Вот, то есть, если ты... Помнишь, в советское время не было врагов, ну, не врагов, а это были, ну, типа диссиденты, это они не хотели, они лучше делали тебя идиотом, да, ну, в каком-то смысле, что ты не так думаешь. Потому что же мы рабочие, мы же все победили, все для нас. Как это может быть, что кто-то еще против правительства? Это же наше правительство. То есть, потому я очень осторожно, ну, отношусь к таким вещам, ну, как интерпретация. Ты можешь интерпретировать, как хочешь. Вот это моя интерпретация как художника.
И вот об интерпретациях сейчас как раз и поговорим. У нас есть еще на прямой связи Дмитрий Петренко, театральный режиссер, художественный руководитель Русского театра. Здравствуйте, вы видите нас, слышите?
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, да, здравствуйте. Ну вот давайте с вас тоже, господин Экис, начнем. Премьера нового Рижского театра, спектакль «Черный лебедь» по мотивам романа «Идиот» в постановке Алвиса Херманиса. Это попытка разобраться с так называемым русским злом при помощи популярного литературоведения и геополитического фрейдизма. Это не я так умно сказала, это написал наш культурный обозреватель Елена Власова, на нее ссылаюсь. Ну, классик русской литературы изображен голым по пояс, с татуировками по всему телу и с окровавленными руками. Я не знаю, смотрели ли вы или нет, но как вам такое прочтение Достоевского? Вы бы допустили так, вот так видеть классиков? На грани фола.
я не знаю, слышу или не слышу в ушах, но я хотел сказать так, что я это абсолютно допускаю, потому что нету таких вещей, что в наши дни ты не можешь делать. Я думаю, что это все от интерпретации, и я именно, мне вот интересно, мне про Достоевского тоже одни... Мы до войны начали говорить с одним русским режиссером, как мы в Синевилле могли бы сделать Достоевского, и чем Достоевский, ну, чем это отличается. Я вижу, это очень интересно, откуда все-таки сейчас, когда смотрю войну, откуда есть такая все-таки неценность человеческой жизни. И все ищут, почему именно там, в России, я не могу на одну национальность сказать, почему именно вот этот культ крови в каком-то смысле есть. Откуда это берется?
То есть где истоки, да, вы хотите сказать?
Да, где истоки? Откуда, почему, я читал про Петра Первого, да, почему, откуда есть вот такая... какая-то кровь, и очевидно, если ты царь, и ты должен такую большую страну руководить, ты должен какую-то власть, какую-то, как тебе сказать, ты должен показывать, ты должен, ты не можешь, русские всегда боятся этого слова смута, или что-то такого, этого боится, и как ты можешь определить, ты должен изображать очень сильную, ну, эту власть, да, чтобы она построена не на ценностях, а на
подавление.
Да, ага. И потому я...
Да, вы бы... Причем, ну да, господин Херманис, он объяснил, он сказал так, я лично считаю, что Достоевский — это отец-основатель современного русского фашизма. И этой постановкой я хочу это доказать. Александр Дугин, которого можно считать идеологом русского фашизма, говорит фактически то же самое, что и Достоевский, посыл тоже. Вот так он объясняет вот прочтение вот такое Достоевского. Я не очень, честно говоря, понимаю... Вот именно такую вот, как будто, ну, обоснование такое, потому что, мне кажется, культура, но она не может порождать варварство. Другое дело, как мы это трактуем спустя какое-то время. Давайте дадим Дмитрию возможность высказаться. Дмитрий, как вам такое прочтение Достоевского?
Ну, вы знаете... Я все-таки за то, что мы живем в демократической стране, и мне гораздо важнее, чтобы на сцене происходили какие-то вещи, которые могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но вот понимание того, что где-то звучит что-то, с чем не совпадает мое мнение, чтобы это было, это гораздо важнее для демократии, чем чтобы было все, с чем я согласен. Вот я бы так сказал, да. И я очень рад, что мы сегодня живем в стране, где режиссер может сказать: «Я сейчас буду вас провоцировать». И люди такие приходят и говорят: «Давай, провоцируй». И мы такие: «О, провоцируешь, хорошо». И что это можно делать, понимаете? Он же задал абсолютно, ну, правила игры и зрителям, да, и себе, и актерам. Он сказал: «Будет радикальная провокация». Он это сказал. Он это сделал, да. И я ни в коем случае, я никогда не комментирую работы своих коллег, там, понравилось, не понравилось,
хорошо. А вы бы такое могли сделать? Вы бы, вот ваша какая-то личная, опять же, провокация или, скажем, какая-то, я не знаю, игра на чувствах людей, где здесь грань?
Слушайте, ну режиссер всегда играет на чувствах
людей.
Но да, смотря в какую сторону посмотреть, всегда это манипуляция, понимаете? Фильм, спектакль, мы же всегда... Ну, это по-любому какая-то манипуляция чувствами. Это показать вопрос с другой стороны. Никому не интересно смотреть то, что мы уже видели там в кино, и сделать это во второй, в третий, в десятый раз, да? Мы же там... люди ставят Шекспира для того, чтобы видеть что-то новое в этом. Люди ставят Чехова для того, чтобы подумать, а как сегодня это звучит, да? В этом нет ничего ни нового, ни плохого. И я очень рад, что есть зрители, кому это нравится. Я очень рад, что есть зрители, кому это активно не нравится. И жить вот в таком пространстве очень интересно и нужно, мне кажется. Вот мы должны, я думаю, это сохранить до последнего. Я буду отстаивать до последнего, что на сцене могут происходить вещи, которые мне могут не нравиться.
А все-таки есть темы, которые вы лично, ну, не будете трогать по каким-то причинам этическим, еще что-то. И для вас это будет красная линия, когда провокацию вы уже не допустите. И либо нет таких.
Да, но это моя ответственность как режиссера.
Ну,
да,
какие вещи? Да.
Что, пожалуйста?
Да. Вот какие вещи для вас красная линия? скажем так, когда вы не будете трогать? Это ваше личное мнение. Вы не говорите, не оцениваете сейчас работу Херманиса, это я вас спрашиваю.
Да. Для меня красная линия — это давать правильные и неправильные ответы в спектакле. Вот для меня это красная линия. Говорить, что вот было так или нужно думать так. Для меня это красная линия. Она — это все-таки какая-то ценностная штука. Это не, скажем так, какая-то вот тематическая, идеологическая, абсолютно нет. Но для меня, наверное, ну, понятно, есть какие-то вопросы истории, которые, наверное, ну, нельзя трогать. Не потому что нельзя, а потому что, ну, это действительно сегодня уже неэтично, и все понимают, зачем туда лезть. Ну, например, да, если я действительно не могу найти что-то новое и сказать, потому что там мысль о том, что там Достоевский как человек, как идеолог, как гражданин был не самым приятным, это как бы ничего, ну, в этом нет ничего нового, это как бы знают, да, литературоведы и студенты, которые это изучают, вот, но сделать это на сцене и показать, что давайте подумаем об этом, давайте поговорим об этом, почему нет. Вот сейчас мы в Эстонии будем ставить спектакль про Данила Хармса и его единомышленников, и Абериутов, да? Mm-hmm. Это очень сложный вопрос про историю 20-30-х годов. И там действительно как бы много вопросов, и то, что я хочу сделать, это не сказать, что вот смотрите, вот было так, а вот этот виноват, а этот не виноват, а просто
каждый
показать
сам для себя
и подумать, как могло так случиться? Вот как могло так случиться? И самый главный вопрос, который мы сегодня задаем себе, не может ли это повториться против нас, а не можем ли мы сами стать теми людьми, которые вот что-то такое против кого-то пойдут, против свободы слова, против свободы высказывания и так далее. И это гораздо сложнее вопрос, он гораздо интереснее. Это вопрос, который я себе задаю. Вот в какой-то ситуации, то, о чем вы спрашиваете, не стану ли я тем человеком, который встанет и скажет: «Стоп, красная линия, останавливаемся, включаем цензуру». Да, это очень сложный вопрос. Я надеюсь, что я не стану таким человеком, но история очень разная, да, и люди, которые были там смелыми, вдруг оказываются, вдруг подписывают какие-то данные. Люди, которые были всегда героями и очень либеральными, вдруг включают там какую-то другую скорость заднюю, да, и так далее. Мне кажется, что вот это очень интересно.
Это очень интересная мысль. Пришел очень интересный вопрос, связанный как раз с нашей темой. Я для начала спрошу все-таки Андрейса, да, провокация в искусстве. Вот зачем это надо? Потому что я тут хочу еще напомнить еще один спектакль господина Херманиса «Онегин. Комментарий», где про Александра Сергеевича Пушкина. И в том спектакле Пушкин предстал перед публикой в виде обезьяны, которая прыгает по мебели, чешется, ловит блох у себя и вот ест банан. Ну, то есть как будто он обезьяна. Но при этом в Европе он это не осмелился поставить, потому что там вроде как, ну, там могут быть какие-то проблемы, да? Хорошо. Для чего нужна провокация, на ваш взгляд? Что с ее помощью пытаются донести?
Мне очень нравился мой предыдущий, который говорил, потому что провокация – это всегда самый лучший способ заставить человеческий мозг думать, как надо. Mm-hmm. И даже если сейчас посыпется очень много комментариев…
Посыпалось уже, да.
Это значит, что мы интересны. Mm-hmm. А если мы бы говорили, ну, то, что надо говорить, ну, типа кому-то как-то, тогда бы неинтересно было. И ваша задача именно как есть этот. Я за провокации, я сам... И, кстати, зритель очень любит провокации. Он любит, чтобы его шокировали. Он не хочет все потом...
Чтобы потом плеваться какой-то части,
да,
населения.
Но у меня есть одна красная линия, которая все-таки есть. Нельзя национальность трогать, потому что это идет как будто к твоему предкому, ну, к народу. Это единственное, что нельзя делать. То есть ты можешь об случаях, об людях, но как ты только говоришь, вот весь народ, ну такой-то, ну так нельзя делать. Единственное, что нельзя делать, вот это моя красная линия, остальное все нормально.
Спрашивает наш слушатель, не кажется ли вам, что в Латвии вот такие постановки, они не способствуют сплочению нации, и они, наоборот, эту нацию разобщают. Тогда для чего это? Такое, ну, довольно интересно. Если слышите нас, Дмитрий, потом тоже ответите. Да. Сейчас дам возможность Андрейсу ответить.
Да, да. Я считаю, что человек тогда не свободный, когда, если вот так он спрашивает. Но он же не говорит о всей нации, он не говорит. Он говорит просто об русском фашизме. И иногда у всяких народов, ну, бывают периоды всякие. И ты должен об этом говорить. Ну, а что это другое, если сейчас не в России фашизм? Это мое мнение, mm-hmm. да? И мне важно, чтобы были такая проказ. И как, если человек сразу проецирует как будто на свою кожу вот это, ну что это тогда на коже? Зачем? Поднимись выше и говоришь об ценностях. Достоевский в этом смысле, мы о ценностях говорим, человеческой жизни, есть что-то или нет что-то, да? Европа же отличается от того, что о человеческой жизни думает в России. Но это же, это есть и об этом, и есть спектакль, и мысль об этом.
Да, но он объяснил, что почему Достоевский вот именно в таком образе, потому что он как будто олицетворяет фашизм. Но может быть, я видела некоторые, ну, недовольные люди говорили, а зачем так переосмысливать классиков? Сейчас их каким-то образом пытаются привязать к Путину и к русскому империализму, но а при чем тут они? И тут я хотела бы напомнить, что таки у Гитлера был любимый композитор Вагнер, да, который знать не знал про Гитлера, да, но...
Ну, например, у латышей тоже есть этот, у нас самый любимый этот писатель есть Райнис, и я сейчас слушаю, какой он был и коминтерна, революционер и так далее. Ну, как, ну, нет таких святынь, потому что человек есть человек, но Достоевский же не какой-то там мраморный, нетрогаемый человек. Именно он так много сделал, чтобы он останется только в памяти, когда один будет возвышать, один будет разрушать и так далее. Мы о нем, он это и делал, это его была задача написать романы, которые до сих пор переосмысливаются. Спорь, говори, что это не так. Ну как это? Нельзя, вот Достоевский, ну как это нельзя? Ну как? Нельзя Путина трогать, нельзя этого трогать. Ну тогда такой список, ну это же неправильно, это mm-hmm. же мы ценности выше всего. Ну, я так думаю.
Да, хорошо. Дмитрий, вы с нами. Вот, во-первых, наш вопрос от нашего слушателя про сплочение общества. Видно нас, слышно?
Да.
Да, про сплочение mm-hmm. общества, когда, ну вот, наш слушатель, он написал, что все это не способствует сплочению общества, вот такие постановки, они общество разделяют. И вот мой второй тоже вопрос, можно ли сейчас так переосмысливать классиков и придавать вот это новое значение, которое, в общем-то, классикам мало имеет отношения. Оно имеет отношение к сегодняшним преступникам.
Ну, во-первых, я думаю, что переосмысливать нужно и можно все и всегда, да, потому что театр — это здесь и сейчас, и сегодня. И театр не может существовать в отрыве от контекста времени. Я даже вот видел это, ну, по своим спектаклям, которые, например, спектакль, который звучит до войны, uh-huh. и тот же спектакль, который мы играем после войны, уже звучит по-другому, и как бы и это моя тоже ответственность, да, вот что мы там играем и почему. И просто, ну, я не буду, наверное, уточнять, там, как правильно говорить или как неправильно. Я уже высказал свое мнение. Каждый имеет право говорить со сцены так, как он считает нужным. В этом и заключается, наверное, свобода высказывания. И в то же время каждый слушатель, зритель имеет право на свое мнение и говорить, что ему это неприемлемо, что это радикально. И мы можем об этом говорить. Мне кажется, в этом суть. Вот
мало
того,
говорим, в общем.
Куда мы должны двигаться. Да.
И
это насчет, очень хорошо.
Насчет сплочения общества. Все-таки вы же понимаете, вы сейчас, я понимаю, живете в Эстонии. Может быть, там ситуация не такая острая. В Латвии она довольно обостренная, вот эта национальная.
Ну, я в Латвии тоже сейчас как раз нахожусь.
А, вы находитесь в Латвии, да. Ну, вы тогда прекрасно понимаете, что не надо вам рассказывать. И очень много что сегодня смотрится через призму сплочения. Памятник Пушкину снесли, тоже была волна просто возмущения. Это разделяет общество, пишут многие. Но согласны ли вы с этим?
Знаете, я согласен с тем, что повестка очень во многом определяет то, на что мы смотрим и на что мы обращаем внимание. Просто сейчас этот спектакль, наверное, ну вот он так разрекламирован, mm-hmm. так там такой шум вокруг него. Лет 10, даже больше назад, тот же Алвис Херманис поставил замечательный спектакль «Wedstaffs», «Дед», да, mm-hmm. и просто напомню, что во время этого спектакля герой вывешивал свастику, да, на сцене. Об этом не говорил вообще никто, да, хотя это был спектакль абсолютно, ну, вот такой многосторонний, да, то есть там герой, там было три разных героя, один из них воевал там на стороне Красной Армии, другой фашистской Германии, третий переобувался во время войны. И на этот спектакль особо люди не обратили внимания, потому что он просто не был в повестке, да?
Да.
А сейчас вот мы увидели что-то, и вот нам кажется, слушайте, в театре очень много спектаклей, про которые мы можем каждый день говорить, осуждать, рассуждать. Просто сейчас вот повезло одному спектаклю, его все там обсасывают, да? А в принципе, ну, театр всегда был таким. Зайдите в любой маленький театр, там будет очень много провокаций, очень много классных идей новых, с которыми мы можем абсолютно не соглашаться. Это не только идеи политические, это идеи этические, это идеи роли родителей в нашей жизни, это идеи меньшинств, это все что угодно. Этим живет сегодня театр. Нужно понимать, что сейчас мы видим вот маленькую картинку, и мы все вокруг этой картинки что-то там думаем.
А существует ли какой-то...
Театр всегда был таким.
А запрос существует? Вот вы смотрите, что интересно. Вот смотрите, почему я это спрашиваю. Анна пишет. Вот благодаря таким провокациям мы перестали ходить в драматические театры. Вчера второй раз смотрели балет «Дракула». Полный восторг и никаких провокаций. Полный зал зрителей.
Слушайте, прекрасно.
Много молодежи, скажу, да. Нечего ходить к провокаторам. Пишет Анна. Может, люди просто устали от количества новостей о политике. Они не хотят это. Вы чувствуете этот запрос, Андрейс?
Абсолютно. Чувствую. Я вам даю гарантию, что вы на этот спектакль у Херманса не купите билет просто. Mm-hmm. Там ты, даже если захочешь, не можешь. Мы живем во время внимания. Это такая эпоха, mm-hmm. когда, ты представляете, когда у каждого есть Facebook, там, ну, Instagram, там, телевизор, там, Netflix и так далее. Ты вообще сейчас mm-hmm. как этого зрителя вообще получить? И mm-hmm. ты только можешь получить провокации. Так что... Но провокация звучит очень даже плохо, она будет провокация, как будто это ведет к чему-то. Но я считаю, что это именно нужно, чтобы человек, мозг начал двигаться, потому что когда ты смотришь вот эти прилизанные вещи, это нафиг никому не нужно.
Угу. Да, провока, да. И вот все-таки, да, Дмитрий, вы на связи? Нет,
да,
ли
да,
у
да.
вас такого?
Я хотел сказать, что...
Люди устали от таких вот провокаций, пишет наш слушатель. Они хотят что-то такое классическое, без всяких там, ну не знаю, переосмыслений и там прыгающих по сцене, там, ну не знаю, обезьян.
Это то, о чем вот говорил Андрейс, да, что для него красная линия — это обобщать о нации. Вот для меня, наверное, красная линия — это вообще обобщать зрителя, да. Вот
да.
Люди устали,
mm-hmm.
люди очень разные, хорошо. Зрители очень разные. И театр очень разный, понимаете. Можно пойти отдохнуть, сходить на комедию, в которой вообще нет ничего. Ну, конечно, и там можно увидеть, да, провокацию, если очень захотеть. Но в целом, да, давайте посмотрим там на комедию о семейных отношениях. А с какого перепугу сейчас мы там показываем, что жена дура, а муж вот ей изменяет. Это тоже провокация. Все зависит от того, как мы смотрим, да. Есть прекрасные мюзиклы, на которые можно ходить и ни о чем не думать, и просто наслаждаться, например. Есть политические спектакли, есть психологические. Люди, зрители очень разные. Одному нравится, одному другому. Сегодня можно прочитать описание спектакля, отзывы, исходить на то, на что мы хотим ходить, да, это, и это прекрасно, это очень большая ценность.
Да. Вопрос поступил о русской культуре, об ее отмене, но у меня такой вопрос примерный есть. Вот в Европе отмена русской культуры существует, я слышу, но в основном на уровне дискуссии, но нет какой-то официально сформулированной политики. Как вам кажется, Андрей, учитывая все вот эти, то, что происходит сейчас, ну, вам видится, что это пока может быть какое-то временное явление, пройдет время, все это восстановится?
1000%. Это всегда, потому что в искусстве, ну, это так и есть, потому что сейчас я, к сожалению, я понимаю, что мы говорим с русской аудиторией, но я хочу одну вещь сказать, что сейчас меня ненавидит будет, но Германия тоже, она очень цивилизованная, у них есть и Вагнер, и Гёте, и Генрих Хайне, и так далее, но после Второй мировой войны им было трудно по-русски говорить где-то в Европе, потому что, ну, была такая проблема. Но сейчас немец же может что угодно делать. Просто так есть, что есть такое... Ну, когда тебе каждый день показывают, что ну, государство, ну, посылает ракеты куда-то в Харьков, mm-hmm. куда-то, ну, ты должен как-то на это реагировать. Но, к сожалению, это реагирует на культуру. Но это абсолютно это временно. Я думаю, как только люди станут... Ну, это как у тебя в подъезде один все время что-то делает неправильно. Ну, ты же на него как-то начинаешь смотреть, и все равно, какой он. Это та проблема. Это не надо опять общать и говорить, что все русские... Понимаешь, это ужас. Вот этого я бы не хотел. Ну.
Да, но тут при этом в Рижском театре вот перед каждым спектаклем звучит вот обращение директора Даны Бьор, который поднимается та же тема о том, что русская культура не в ответе за происходящее в Украине. То есть, понимаете, сам факт, то, что неплохо, что это звучит, но это приходится постоянно повторять.
Да, да, потому что есть люди, которые... overreaction, ну, слишком много реагирует об этом. Но я их тоже понимаю, потому что он сходит с ума от этого, что ты видишь, как там все творится, mm-hmm. там один угрожает тебе все время атомной бомбой, да, ну, и как ты, ну, ты общаешь и говоришь, что, ну, вот это государство, все русские, а русский не должен это на себя брать, потому что он должен сказать свои ценности, и это ценности есть то, что ты европеец, да, ну, ты, ну, я думаю про жителей Латвии, которые здесь живут, и я считаю, что Латвии не надо их делать латышами или что-то так далее, то, что мы все, европейцы, должны своими одинаковыми ценностями, человеческой жизни, демократии и так далее, mm-hmm. а не на каком языке каждый говорит. Это есть моя, как сказать, понимание этого вопроса. А тот overreaction, ну, это слишком, ну, как против немцев, mm-hmm. но то же самое. Это будет, это надо готовиться.
Это надо просто пережить,
Дмитрий.
Дмитрий, вам не приходится тоже как-то, ну, не знаю, пытаться абстрагироваться, пояснять своим слушателям, зрителям, что вы все-таки не имеете отношения к России, к Путину и так далее. Потому что, ну, вот в Русском театре такое есть, и я постоянно это слышу тоже, ну, в каких-то упреках таких. Да.
Ну, к сожалению, приходится объяснять, но я как бы раньше очень остро на это реагировал. Я говорю, mm-hmm. какое я имею к этому отношение. Mm-hmm. То теперь я как-то, наверное... Понимаю, что да, настало такое время, когда мне снова приходится объяснять какие-то вещи, это может быть даже немного унизительно, но я как-то очень терпеливо отношусь к тому, что да, сегодня какие-то старые травмы, они вскрыты, они лезут наружу, какая-то боль, которая на какое-то время там утихла, да, она есть, и я просто, ну, стараюсь как-то уважительно относиться к тому, что у людей что-то болит, ну, я со своей стороны что-то могу сделать для этого. Даже если мне не хочется, мне не нравится, и мне хотелось бы жить, наверное, немножечко в более спокойном мире, где мы смотрим друг на друга как на личности, а не как на представителей какой-то отдельной культуры, нации и так далее, да, просто начать с этого, ну, не по одежке встречать друг друга, да, поэтому, конечно, мне бы хотелось, но реальность сегодня, да, она, к сожалению, такова.
Да, надеюсь, мы ответили на вопрос, вот вопрос у меня еще такой есть, у нас был Art Dog Fest, ну, это фестиваль документального кино, у нас было очень много режиссеров, которые там представили работы. И я их спрашивала, а то почему вы начали снимать? Потому что Украина, это была, ну, такая основная тема. Они говорили, что у нас была такая жуткая потребность, что мы не могли не снимать. Вот если у вас все-таки, Андрейс, какая-то потребность, может быть, тоже самовыразиться как режиссер, как продюсер и снять что-то такое актуальное, геополитическое?
Это мятеж. Я не мог этого мятежа не снять. Конечно, одна журналистка уже сразу сказала, я сказал такую фразу, врага надо знать в лицо. Я думал, это вырвано из контекста. Я только хочу сказать, что ты, когда посмотришь мятеж, может быть, сначала ты, если ты человек обостренными нервами, будешь смотреть, ты думаешь, что это против русских, но главный герой и есть русский, mm-hmm. который борется против этого. Он просто Дон Кихот. И этим Дон Кихотом всегда трудно трудно в жизни, потому что он за счастье других может сгореть, и тогда его думает, идиот или что, потому что это очень... Это просто я хотел сказать, что именно сейчас это время, когда каждый должен что-то сделать, или дрон собрать на дрон, или как-то по-другому. И я бы хотел больше. В 91-м году было Владленда Зерцев, мне кажется.
Есть, да, был такой, да.
Они объясняли, то есть мы были как-то вместе, потому что у нас была ценность не жить больше в Советском Союзе. И сейчас мне тоже кажется, если человек, русский человек, который, ну, с ценностями европейскими, он тоже должен в каком-то смысле объяснять, что он не та российская масса, которая за Путина, потому что я же понимаю дебильно нашему коллеге, который только что выступал, да, который, ну, все русские, значит, путинист, но это вообще ужас. Я понимаю, как человек чувствует в этом, но как-то тоже, ну, надо объяснять, чтобы не было это коричневая масса, ну, как будто, ну, все дураки, угу. Но это же...
Это неправильно, да, вы считаете?
Это неправильно, угу. Но это надо говорить. И спасибо вам. Вы вот, например, вы сегодня говорите, вы говорите с зрителями, зритель может писать что он угодно. Это не как в России, когда ты Facebook лайк поставил и получил 2 года или 3 года. Это и есть ценность. Говори, что хочешь.
Да, вас спрашивает наш слушатель, а что такое, Андрей, западные ценности для вас? Что лично для вас?
У меня нет такого слова «западные ценности». Mm-hmm. У меня есть такое слово, что я хочу говорить, что думаю, я хочу думать, что думаю, да. Я не должен, оскорблять нации, зато это могу получить, суд. Я не должен, я должен уважать, если ты человек, это совсем... Совсем дебильное, что в советское время было, что хомосексуализм и так далее. Что... То есть я должен уважать человека, какой он есть, и какое у меня дело, что он хочет жениться с другим человеком. Почему я должен его там поправлять, исправлять или что-то такое? Это и есть моя ценность. Но, конечно, на Востоке это очень искривленная вот эта вещь. Да? И мне вот... Ну, почему я... Западные, европейские ценности, человеческие ценности и государство для меня, не я для государства. Это можно сказать восточные ценности. В Китае же тоже. У нас есть великий Китай, и ты свою жизнь должен поставить. Или сейчас в России мы ведем борьбу за свои ценности, и ты должен отдать свою, то есть для государства свою жизнь. Вот это неправильно.
Да, тут спрашивают как раз Андрейс, вы молодец, что вы так хорошо сказали о том, что вы не трогайте национальность. Но не кажется ли вам, что в Латвии все-таки на политическом уровне очень многие политики задевают людей именно этими вопросами? Правильно ли это?
Политик есть разный. Например, mm-hmm. этот национал-апвиенный, mm-hmm. да, это их не хлеб, они должны защищать, потому и есть разные. До военной Латвии была еврейская партия, была немецкая партия, были разные партии, каждый за свои ценности. Они борются за свою вещь, чтобы все было такое. И есть те, которые напротив. Но это и есть демократия, которая может цениться. И, конечно, мне, как человеку, который... Мне не нравится обострение. Мне очень не нравится. Я считаю, что в Латвии не сделана самая главная вещь. Вот когда... Я вот до сих пор вот не знаю, когда, если бы я был русским человеком, как я бы... В Германии это нормально, когда я говорю, у меня немецкое гражданство, латвийское гражданство, как я должен назвать себя, что я не русский, а латвиец, да, это по-русски звучит, да, как я...
Да, латвиец скорее, да.
Латвиец, но как я должен на латышском сказать, что я латвиец, да, вот этого слова даже не придумано. Это и есть самая большая проблема, которой ты как идентифицируешь, а как-то по-другому. Ну, я могу быть русским, но мое гражданство по-латышски, как сказать, понимаешь? Вот это я не понимаю, как сказать, да.
Я понимаю, о чем вы, да, и это создает какие-то трудности. А спрашивает слушатель, много не успеем, проходят ли ваши сериалы или какие-то работы цензуру Но у нас, я тут напомню нашим радиослушателям, что согласно Конституции Латвии Сатверсме у нас все-таки цензура в Латвии запрещена. Ну, то есть, условно, я бы перефразировала вопрос, кто-то предпросмотр какой-то делает.
Я вам задам другой. Вам кто-то перед тем, вы должны согласовать,
нет,
что вы говорите?
Нет, нет, ну, вот ответ, я еще раз говорю, но есть же...
Ответ есть такой, да, ответ есть такой. Вы не представляете, если бы скандал бы, если кто бы пришел бы журналисту на телевидение и сказал, что делать, да, это был самый большой скандал, особенно на государственном телевидении или на государственном радио. Нет у нас, вот в вот том-то и дело, что мы за это и боремся. И вот, это ценности, ты должен, ну, ценности соблюдать, вот и все.
Смотрите ли вы еще другие российские сериалы сегодня, и где вы их смотрите? Очень хочу посмотреть ГДР, и не понимаю, где вы его видели, спрашивает наша слушательница.
Я немножко пират.
А, вы пират, так вы нарушаете закон, да?
Да, я немножко нарушаю. И при том еще я очень советую, я такой экстаз получил от «Мастера и Маргарита».
Понравилось вам, да?
Ага. Ну, я понимаю, я сейчас думаю, как это сейчас, как власть будет думать об этом, потому что он очень интересный. Он тоже, если так скажем, провокация, да? Представляешь, как это... Я не понимаю, как он мог в Советском Союзе в 50-е годы... Это, ну, Волан, да, та, немец на немецком языке, там.
О, да, вам передают привет, просто, наверное, человек 30-40 нам написали, спрашивают очень много вопросов, собираетесь ли вы что-то снять о современной Латвии, какие будут работы, но, к сожалению, да, наверное, мы в следующий раз можем об этом поговорить. Спасибо вам огромное, Андрей Секис, режиссер, предприниматель и кинопродюсер, был сегодня у нас в студии, и Дмитрий Петренко, театральный режиссер, художественный руководитель Русского театра Эстонии. Спасибо огромное, господин Некис, что пришли к нам в студию, приходите чаще говорить про театр, про культуру, про искусство, да и просто, наверное, про вопросы сплочения общества. Я смотрю, у вас хорошо получилось. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Встретимся с вами на следующей неделе.